Так, мы начнем с практики Гуру-йоги. Я надеюсь, что здесь собрались те, кто заинтересован в обучении лай-йоге и воспринимает его как большую драгоценность. Вообще, когда мы занимаемся духовной практикой, существуют разные способы выполнять практику. И говорят, что существует три основных способа заниматься духовной практикой. Это худший, средний и наилучший. И мы также попробуем поговорить именно конкретно, как же заниматься практикой, чтобы получить наибольшую пользу от учения. Иногда мы занимаемся философией, иногда методами учения. Но очень важно такое понятие, как ситхи-применение. Ситхи означает совершенство. Применение означает то, как мы распоряжаемся полученным учением. И в самом деле очень многое зависит от того, как именно мы распоряжаемся переданным полученным учением. То есть, как мы его привносим в свою жизнь. Духовная практика сродни выплавлению алхимического камня из ртути. И для того, чтобы выплавить алхимический камень, то есть свое освобождение, мы должны быть очень внимательными, не допускать ошибок, следовать алгоритму практики, поскольку даже небольшие какие-то погрешности могут свести на нет нашу работу, поскольку этот процесс необычайно тонкий. Он даже превосходит обычные мирские высокие технологии. Нанотехнологии, компьютерные технологии более просты по сравнению с тем, чем занимаемся мы. Это означает, что от нас требуется гораздо более взвешенный, глубокий подход к нашей духовной жизни. И в соответствии с этим говорят, что есть три способа заниматься духовной практикой. И первая категория – это худший способ. Во-первых, можно заниматься духовной практикой так, что не получаешь никакой пользы. Другими словами, вроде бы что-то делаешь, а на самом деле результата мало или почти вообще нету. Это бывает среди тех, кто придает большое значение только философии, или кто занимается практикой время от времени. Ну, к примеру, гуру приехал, позанимался. Через 6 месяцев он ждет следующего семинара. Тем, кто слишком озабочен делами этой жизни, у кого никак не хватает времени пройти ретрит, стабилизировать ежедневную садхану, закончить базовые практики. У него базовая практика растягивается на 12 лет, на 17. То есть многие уже реализовали 5-ю ступень за 12 лет, он еще до базовых практик не добрался. Я спрашиваю, как у вас с мантрой, с простираниями? Он говорит, я стараюсь делать. Ну, вообще-то я говорю, ваши ровесники по дхарме, то есть те, кто одновременно с вами пришел, они уже как бы давно самадхи реализовали. Как-то вы опаздываете. Это и есть способ, когда ты получаешь, ну, когда ты не получаешь никакой пользы, это как бы, когда ты совсем вообще ничего не практикуешь. Есть способ другой, способ практики так, что ты получаешь вред от практики. Это наихудший способ. В основном он связан с нарушениями самай. Допустим, какой-то человек практикует, а затем он либо что-то неправильно понимает, либо его прошлое карма и омрачение проявляются, и у него нарушаются самаи по какой-то причине. И святые однозначно говорят, что это самый легкий способ уготовить себе перерождение в ваджнамаду. То есть это не мои слова, это слова священных текстов и святым, которым следует отнестись с самой большой внимательностью. То есть если ученик вовлекается в процесс духовной практики, он привлекает какие-то божественные, нечеловеческие, вселенские силы, а затем он как-то портит отношения с этими силами. Ну, к примеру, когда у ученика возникает серьезное апаратхи, оскорбление или разногласие с духовным мастером, с братьями по дхарме, с иштадевата, с божествами, которые он выбирает, с дхармой вообще, это чревато очень большими духовными проблемами, которые могут проявляться в виде препятствий, болезней, отсутствия опыта и даже скверных перерождений в следующих жизнях. И к этому нужно отнестись очень серьезно, потому что настоящий, уважающий себя практик, он всегда знает, как четко блюсти принцип самая. Но я надеюсь, что худшие способы практики нас не интересуют в принципе. Рассмотрим средние способы практики. Мы практикуем и получаем малую пользу. Малую пользу означает, что мы кое-что усваиваем из учения, понемногу очищаем ум и улучшаем свою карму. И, в общем, мы можем рассчитывать на то, что в следующей жизни мы переродимся в хорошей семье, у нас будет хорошее здоровье, хорошие способности, и мы родимся в семье или в стране, где будет дхарма, и мы просто продолжим свой духовный путь, рано в детстве или в юношестве, найдя духовного учителя, учение, которое будет в то время, и мы продолжим свою духовную жизнь. Другими словами, мы получаем небольшую пользу от учения благодаря слушанию, очищению, устанавливаем кармическую связь со святыми, учимся понемногу контролировать желания, и это принесет нам пользу. Несомненно, в следующей жизни мы в юные годы встретим духовного мастера, наша жизнь будет довольно безоблачна, в ней не будет серьезных потрясений или страданий, наше здоровье будет крепким, и жизнь будет продолжительной, и у нас ум будет достаточно ясен, чтобы понимать философию, выполнять практики, начитывать мантры и так далее. К примеру, многие люди не имеют возможности получать учение. Представьте, каково это родиться пятым ребенком в бедной африканской семье, в развивающейся стране, когда все твои заботы о том, чтобы прокормить себя и других. И не получить образование ни в детском саду, ни в детстве, ни в школе, ни в университете. Может быть, у тебя и были потенциальные способности, но ты... Не было вторичных причин, и эти способности не созрели. Так же, как если есть семя, если его бросить на асфальт, оно не прорастет. Но тот факт, что мы сейчас здесь собрались, и то, что мы можем слышать учение, понимать его, что у нас есть связь с учением, со священными текстами, означает, что, очевидно, в прошлых жизнях мы создали предпосылки для этого, поскольку ничто в этой жизни не проявится, если не было создано ранее причин. То есть уже в прошлых жизнях вы получили какую-то пользу, что-то практикуя, и в этих жизнях эта польза явно проявилась. Но вопрос в том, что малая польза – это, конечно, не то, что нас бы устроило, поскольку все-таки мы говорим, что высший путь или высшая цель – освобождение от иллюзий и страданий, полное просветление – это становление богами и переход в мир не человеческого уровня, а гораздо более высокий. Другими словами, наши страдания не исчезнут, пока мы будем рождаться простыми смертными людьми. И освобождение это означает перестать рождаться простыми смертными и закрыть женское лоно для, как чрево для будущего воплощения. И войти в миры богов, если повезет, в миры богов Брахмы, где нет тела грубого, созданного из элемента воды и земли. Если не так повезет, войти хотя бы в чистые земли, такие как небеса богов 33, небеса богов Тушита, различные уровни чистых земель, связанные с ситхами, где можно продолжить духовную практику и за 500 лет достичь полного пробуждения. Ну а если вы обладаете выдающимися способностями, то в течение этой жизни достичь наивысшей стадии пробуждения, состояния дживан-мукти. Итак, когда мы приходим к выводу, что страдания возможно устранить только когда мы полностью реализовываем богосознание, сливая свое индивидуальное сознание с брахманом, абсолютом, устраняя всякую двойственность, и когда даже наше тело и праны превращаются из человеческих в божественное, то это и есть высшее состояние достижения. Одно из таких высших состояний именуется достижение дева-деха, то есть тело божества. И тогда мы переходим к среднему уровню практики. Можно практиковать так, что получаешь от учения большую пользу. Получить от учения большую пользу – это не означает только очистить каналы, очистить свою судьбу, накопить заслугу, обрести некоторую ясность. А по-настоящему трансформировать свой ум в состояние пробуждения, трансформировать свои праны, очистить кармические омрачения, которые были накоплены в прошлой жизни, и переродиться полностью духовно пробужденным существом, хотя, может быть, еще не в полной мере исчерпавшим свою карму в облике божества. К примеру, тот, кто может реализовать, практикуя в монастыре, все 7 ступеней обучения, он может получить очень большую пользу. Потому что ступени обучения являются неформальными, они показывают определенный уровень вашего развития, и на каждой ступени вы получаете определенное задание, которое следует выполнить. Если их вы выполняете, это показатель того, что действительно вы обрели этот уровень сознания. Наконец, лучший способ заниматься духовной практикой так, что получаешь наивысшую пользу. Наивысшая польза заключается, к примеру, в реализации полного пробуждения, в достижении тела света, в достижении перерождения в обители богов и невозвращения в мир людей, в реализации полной недвойственности. Существует различная классификация уровней освобождения. И достичь освобождения – это не значит, что все завершается, потому что среди ситхов, богов есть своя иерархия. И, в общем, этот путь восхождения, он бесконечен. Это подобно компьютерной игре, когда вы, завершив один уровень, выходите на другой, и там разворачивается совершенно новый мир. Итак, наилучший способ духовной практики – это выполнять духовную практику так, чтобы получить большую пользу или наивысшую пользу от учения. И если вас не удовлетворяют способы выполнять практику так, чтобы получить малую пользу, или не получить никакой пользы, то следует задуматься именно о тактике и стратегии духовной жизни. Получить передачу или прослушать лекцию – это недостаточно. Очень важна та тактика и стратегия, которую вы выбираете, чтобы применить полученную передачу. Если говорить о тактике духовной жизни, то существует в основном 4 способа заниматься духовной практикой. Это 4 статуса, в которых мы ведем нашу духовную жизнь. И первый статус – это домохозяин, то есть ученик-мирянин. Второй статус – монах. Третий статус – отшельник. И четвертый статус – аватхута, То есть это определенные уклады жизни, в которых можно вести духовную жизнь, так, чтобы получить большую пользу. И если мы правильно строим стратегию и тактику духовного пути, находясь в том или ином статусе, мы можем получить настоящую пользу от нашей духовной жизни. Во-первых, мы рассмотрим путь домохозяина, поскольку большие здесь именно ими являются. Что важно для того, кто практикует в статусе мирянина, ученика, домохозяина? Для него важно накапливать заслуги, очищая свою жизнь. Также для него важно проходить ретриты согласно ретритному правилу. Другими словами, если вы выполняете ретритные правила, то ваш уровень практики достаточно высок. Даже находясь в миру, вы сможете продвигаться почти так же, как монахи. Следующее, что важно, периодически проходить ретриты, которые преподаются в монастыре. Также практиковать ежедневно дома или в дхармацентре, если такой есть. То есть иметь регулируемую садхану. Это означает во время брахма-мухурта просыпаться, выполнять базовые практики, асаны, пранаямы, очистительные практики, базовые медитации, в которые есть передачи. Следующее, что важно, сдача на ступени. Разумеется, сдача на ступени в практике является делом личного выбора. Однако я всегда говорю, что сдавать на ступени благоприятно, потому что определенная ступень – это целая веха в твоей жизни. Может быть, чтобы перейти на следующую ступень, отставшего на пути мастеров до овладевшего учением, тебе понадобится 5 или 10 лет. И ты сможешь понять, насколько в тебе есть духовные изменения. Таким образом, если ученик-домохозяин практикует, он может получить настоящую пользу от учения. Следующий статус – монашество. Вообще, сам я убежденный приверженец монашества. И я всегда считал и считаю, что монашество это является как бы, ну что ли, ударным отрядом духовной жизни. Именно монашество всегда давало миру образец духовной жизни, поведения, святости и выращивало наибольшее количество святых. Однако я, разумеется, допускаю, что кто-то другой думает иначе. Я не стремлюсь делать так, чтобы все становились монахами. То есть я всегда даю свободу выбора ученику, не навязывая ему свои взгляды на тактику. Ученикам я предоставляю полную свободу выбора в тактике. Другими словами, ваш выбор – это только ваш выбор, и я его никогда за учеников не делаю. В монашестве в основном ученики проходят 12-летний курс обучения. Первые 2 года – это базовые практики в статусе брахмачарья. Примерно на 6-м году или раньше человек принимает обеты монаха. Каждый год связан с определенным видом практики. Монахи ежедневно проходят 5- или 7-дневные ретриты в Дивьялоке. И ежегодно проходят 3-месячные ретриты в Дивьялоке. А монахи 3-й ступени проходят 2-3-месячных ретрита. Таким образом, примерно за 12 лет у монахов выходит 7,5 лет только молчания и духовной практики в ретритах. Фактически это половина жизни. Сдавая на ступени от 1-й ко 2-й, монахи получают различные статусы. Наконец, после 12 лет обучения, они сдают экзамен на статус магистра философии и экзамен по учению и практике. И после этого поступают на дальнейшее обучение в орден. Монашеский орден – это своего рода аспирантура, так же, как существует аспирантура в высшем учебном заведении. В монашеском ордене они еще 6 лет продолжают свое образование. В основном это связано с высшими практиками ситха уровня безумной мудрости. Сюда включаются темные ретриты, практики в местах силы, инициации чистого видения и так далее. Другими словами, путь монаха привлекателен тем, что он позволяет очень высокопрофессионально и на глубоком уровне заниматься духовной практикой, постепенно переходя в совершенно иное измерение жизни. Однако я отдаю себе отчет, что многие из вас не имеют намерения становиться монахами. Поэтому я говорю, если вы практикуете как домохозяин, у вас есть другие также пути заниматься духовной практикой, у вас всегда есть возможность выбора. Следующий статус – это статус отшельника. Статус отшельника означает, что человек порывает связи с мирской жизнью и обустраивает свою жизнь так, чтобы жить где-то в горах, на берегу моря или недалеко от Дивьялоки. И в основном он живет всю жизнь в ретрите. Он ни с кем не общается, он занимается только медитацией и приготовлением пищи. И, в общем, его не интересует ничего мирского. Я считаю, это также очень важный статус, и фактически монахи переходят в этот статус, если у них есть склонность. И они проводят в этом половину своей жизни. Но стать отшельником можно также не будучи монахом, а если ты готов и являешься мирянином. И для тех, у кого особенно довольно пожилой возраст и нет возможности следовать всем монашеским уставам и правилам, но кто хотел бы очень интенсивно практиковать, это очень подходящий статус. Что здесь главное, это получить передачу учения и постоянно вести духовную практику. В древности, святые древности очень большое значение придавали этому статусу. Я сам провел в отшельничестве около 3 лет. И знаю, насколько это ценный способ заниматься духовной жизнью. Однако начинающим я не советую становиться отшельниками. Поскольку если не имея духовного опыта, вы пытаетесь сразу отшельничать, у вас могут возникнуть различные трудности. Ну, к примеру, в отшельничестве тоже есть свои подводные камни. И к нему нужно быть готовым. К примеру, в христианских монастырях первые 10 лет послушникам даже нет речи об отшельничестве или одиночной практике. Потому что, говорят, могут быть искушения бесами и прочими. В отшельничестве у нас скрываются глубинные слои сознания, с которыми не так-то просто справиться. Если у вас нет хорошего стажа практики, определенной духовной силы самоосвобождения, это может принести большие трудности. Так что вместо продолжение практики придется просто покинуть статус отшельничества. Другими словами, к отшельничеству надо приступать в зрелом духовном возрасте, когда вы уже достаточно знаете философию, выполнили базовые практики, утвердились, в духовной жизни у вас нет привязанностей, накоплено достаточно заслуг, и вы прошли немало ретритов, то есть у вас есть хороший духовный опыт. Обычно многие монахи планируют свое отшельничество после 12 лет обучения. Отшельничать можно 1 год, 3 года, 12 лет и так далее. Столько, насколько у вас хватает духовной силы и заслуги. Однако я подчеркиваю, только тогда, когда у вас есть хорошая духовная подготовка. Следующий статус – аватхута. Аватхута переводится как «тот, кто находится выше всех рамок и предписаний, выше всех ограничений». Другими словами, аватхута – это человек полностью неземной, не мирской. И совершенный пример аватхуты – это святой, почитаемый в нашей традиции, это Дататрея. У него нет ни привязанности, ни семьи, ни дома, ни нации, ни пола, ни отождествления, ни концепции, за которой бы он держался. Он скорее подобен ветру, который летает, где ему вздумается, или птице, которая парит свободно, как ей угодно. И аватхута – это зрелый статус, в общем, логически вытекающий либо из монашества, либо из отшельничества. Но я редко слышал, чтобы мирянин сразу раз и в аватхуты. На самом деле аватхута – это даже не столько статус, сколько состояние сознания. Это полностью свободное, открытое, непривязанное сознание. Оно уже проистекает из реализации внутреннего самадхи. Но вообще в древности аватхуты в основном жили в местах силы, путешествовали нагишом, питались на подаяние, жили в горах или в лесах, соблюдали различные обязательства, молчания или еще какие-либо другие, не заходили в дома домохозяев и, в общем, не поддерживали связь с мирской жизнью. Однако, в общем, если в наших условиях вы попытаетесь быть аватхутой, жить на подаяние, путешествуя нагишом, то вам недолго, в общем, удастся вообще это, поскольку мы живем в совершенно иных условиях. Тем не менее, на определенной стадии духовной жизни даже и этот статус, в принципе, возможно реализовать. Разумеется, он не для начинающих. Как правило, аватхута в основном ведут жизнь непривязанную в странствиях. Они подобны ветру или перекати к поле, когда они странствуют из одного места в другое. Некоторое время я вел также подобный образ жизни. Однако подлинное состояние аватхуты – это единый вкус и реализация подлинного пробуждения, когда вы можете свободно своим сознанием странствовать из одного мира в другой. Какой бы вы статус ни избрали для духовной практики, в любом случае вам потребуется солидный багаж знаний и духовной подготовки. То есть, чтобы практиковать в любом статусе, всегда нужно выполнять практики и иметь достаточно духовной силы. И если вы, находясь в каком-либо статусе, определяете как бы свою тактику духовной жизни и выполняете все предписанные для этого статуса как бы нормативы, тогда вы можете рассчитывать на то, что вы получите по-настоящему большую пользу от вашей духовной практики. Духовная практика заключается в очищении своего ума и праны. Сначала наступает черед усмирения органов чувств, карма и джняна индрий. Когда органы чувств усмирены и находятся под контролем, это уже определенный этап. Допустим, если вы способны соблюдать вегетарианство, соблюдать брахмачарью, не терять сексуальной энергии, если вы можете контролировать свой ум и мирские желания, это означает, что эта стадия пройдена. Если вы можете обходиться малым, нет привязанности к мирским удовольствиям, и все, что вам нужно, это, в принципе, еда и коврик для медитации, и вы этим удовлетворены, это означает, что вы, как йогин, находитесь на стадии усмирения чувств. Когда чувства усмирены, это уже большой духовный показатель. К примеру, наша дальнейшая духовная практика должна заключаться в том, чтобы становиться все больше и больше самодостаточными. Настоящему йогину не нужно очень много во внешнем мире. Все, что ему нужно, это коврик для медитации, прасад и священные книги. Если ему нужно гораздо больше сверх этого, то либо этот йогин выполняет какую-то миссию, это вполне оправдано. То есть это ему нужно просто для служения. Либо у него много мирских желаний. Ему нужно задуматься над этим. Как же эти мирские желания усмирить? К примеру, я бы чувствовал себя очень благоприятно, если бы мне удалось жить одному в ретритной комнате. И так провести всю свою жизнь. Об этом я некоторое время молился долго. Единственное, что меня сдерживает от этого, это определенные обязанности по развитию монастыря, дхармоцентра, в написании книг и обучении других. То есть это как бы мое обязательство, которое я дал, в том числе духовному учителю. Я считаю, что выполнение этого обязательства избавит меня от эгоизма. И я, насколько возможно, стараюсь избавляться от собственных эгоистичных желаний сидеть в ретрите и радоваться. И я считаю, что если я пойду наперекор собственному эгоизму, то в духовном смысле я обрету более глубокую реализацию, чем если бы я просто следовал своему эгоизму и шел на поводу собственных таких желаний. Потому что как бы любимое мое занятие – это медитировать и концентрироваться на чакрах. Но еще изучать священные тексты и молчать. Однако, если так вести себя, то пользы другим много не принесешь. Тем не менее, когда чувства очищены, и вы можете таким образом пребывать в практике, это указывает на усмирение индрий. Следующая стадия – это очищение и усмирение манаса. Манас – это наш ум. И духовная практика заключается в том, чтобы его очистить и усмирить. Он усмиряется базовыми практиками медитации Махашанти. Когда вовне мы избавились от привязанностей и захваченностей, внутри все это остается. И практикой надо очистить ум и поток сознания так, чтобы, к примеру, мы могли долгое время находиться в однонаправленном сосредоточении. К примеру, в медитации Махашанти, не отвлекаясь. Когда происходит очищение и усмирение манаса, активизируется буддхи. Буддхи – это канал интуитивного сознания, который активируется, если наш манас очищен. На стадии буддхи у человека проявляются сверхъестественные способности. Возрастает интуиция, предвидение будущего и способности к созерцанию. Когда канал буддхи очищен, мы вступаем в контакт с нашим каузальным телом. Наконец, следующая стадия – проникновение в истинное «Я» – Атман. Из состояния буддхи мы проникаем в недвойственное запредельное сознание. Когда происходит проникновение в Атман, мы полностью избавляемся от собственной эгоистичной концепции и реализовываем подлинное состояние недвойственности. Однако этого недостаточно. Следующая стадия – когда необходимо низвести свет Атмана в Буддхи, состояние реализации необходимо вновь опустить и им осветить наши более низкие слои сознания. Затем этот же свет нужно низвести в манас и индрии. Другими словами, осветиться должен понятийный ум и органы чувств. Что это означает? Это означает, что естественное состояние должно быть перенесено из состояния самадхи в бодрствование. Когда вы можете удерживать естественное созерцание в повседневной жизни во время стояния, сидения, лежания, разговора и работы, это и будет означать перенесение света Атмана в манас, буддхи и индрии. Следующий этап заключается в низведении света в таттвы. Низведение света в таттвы – это более глубокое состояние реализации. На этой стадии мы должны объединить естественное созерцание с элементами в чакрах и начать растворять элементы в теле, преобразуя нечистые кармические ветры в ветры мудрости. Как правило, этот этап занимает очень долгое время. И он заканчивается тем, что наши пять элементов преобразовываются и преобразуют наше физическое тело в чистое тело, достигшего реализации. Наконец, последний этап заключается в создании нового тела. Тело божества, которое состоит не из нечистых кармических пран, а из пран мудрости. Как правило, это называют пранава-деха или иллюзорное тело, состоящее из света, такое же, как у богов. В этом иллюзорном теле, состоящем из света, нет грубых элементов, таких как земля или вода. Есть элемент огня, воздуха и пространства. Либо огонь также отсутствует. Есть элемент воздуха и пространства. Вот такова стратегия духовной жизни. То есть это наша подлинная цель. И от того, как мы выбираем тактику нашей духовной жизни, реализовывается стратегия.
Oh.